Время надежды.
Осторожная история, говорят ведущие этой программы Владимир Жижков.
Виталий Домарский.
Сегодня очередная программа, очередная тема.
Очередное событие.
Очередное событие. Тему мы сегодня обозначили следующим образом. Народные референдумы, всегда ли это благо? Ну и понятное дело, что 20 лет назад, на этой неделе, 17 марта 1991 года, состоялся, в общем, знаменитый референдум. Коротко его называют «О сохранении Союза».
Ну, кстати, вчера даже были акции в ряде городов, посвященные 20-й годовщине этого референдума. Ну, да. Так что он очень запомнился и к нему постоянно апеллируют.
Да, он запомнился, к нему апеллируют. Хотя, еще раз повторю, там он назывался не «О сохранении Союза», там довольно сложная формулировка, которая, кстати говоря, сама формулировка того вопроса дает повод усомниться в результате.
Там, на самом деле, было упаковано 3-4 вопроса минимум. Да. Да.
И, кстати говоря, сам факт присутствия полного названия страны Союз Советских Социалистических Республик как бы предполагает и отношение к социализму.
Помимо там много чего было. Но мы еще об этом поговорим. Да.
Вот, отталкиваясь от этого события, мы определили тему сегодняшней программы. Напоминаю, что плюс 7985-970-45-45 это номер для смс-ок. Твиттер в вашем распоряжении.
Это, на сайте сети.
Сейчас до этого
сети или
сейчас
сети?
До этого очередь дойдет.
Сети.
На сайте радиостанции «Эхо Москвы» www.echo.msk.ru это веб-трансляция, на которую вы сейчас можете лицезреть самого товарища Рыжкова.
И вот я сейчас повернул товарища Домарского.
Да. И вот у нас еще появился еще
новая
один канал связи.
Новая забава.
Сейчас просто мне здесь даже написали текст.
Да,
помимо привычной веб-трансляции на сайте «Эхо» можно смотреть трансляцию, которая осуществляется нашими партнерами, компанией сети «Визор».
Сеть или сети?
Сеть. От слова «сеть». Сети. Сетевой «Визор». Она позволяет следить за всем, что происходит в студии, с нескольких ракурсов. Если я не ошибаюсь, здесь 4 где-то камеры, которые за нами следят.
Ты имеешь в виду те, которых мы знаем?
Ну да. Ну, здесь еще микрофоны. Да. Все известное дело. Видео можно смотреть на всех компьютерах, а также на айфонах, айпэдах, или айпадах, кто как называет, и мобильных устройствах на платформе Google Android.
Слушай, это молодец
поводу,
ты.
Это хорошо. По поводу сети «Визор». Я справился.
Ты справился, да.
Я справился. Значит, 970-45-45 плюс 7985, это я уже говорил, но на всякий случай еще повторю. Ну и как всегда, я просто читаю совершенно замечательную здесь смс-ку, первая пришла. Поэтому я даже начал заикаться.
Что
Ольга
такое?
Пишет из Москвы. Требую срочно вернуть на экран Домарского.
Так, поворачиваю. Вот Ольга, специально для вас вернул на экран Домарского.
Таким образом, у нас еще один канал связи. Я имею в виду не вот это, вот то, что сейчас сделал Рыжков, а то, что, как в каждой нашей программе, мы, конечно, будем с вами тоже беседовать на тему, поднятую в заглавии сегодняшней программы. Так что ваше мнение будет высказано по многим каналам и с возможностью выразить свое отношение к проблеме. Ну вот, все вводные слова сказаны. Еще один вводный элемент, как обычно, это портрет Николая Троицкого, нашего коллеги. И сегодня героем его такого политического портрета, политической зарисовки является Анатолий Иванович Лукьянов, председатель Верховного Совета,
СССР.
Если не ошибаюсь,
да, СССР. Да.
Он не был членом ГКЧП, но, тем не менее, попал в матросскую тишину.
Ну, занял, как говорят, неоднозначную позицию тогда.
Да. В общем, короче говоря, давайте послушаем Николая Троицкого.
Анатолий Иванович Лукьянов, кабинетный юрист-аппаратчик, игрою случая, волей судьбы и решением Горбачева, вознесенный на зияющие высоты Советской империи, в тот самый момент, когда оказалось, что это гибельные выси. Гибели империи он не хотел. Попытался стать последним всесоюзным старостой. До возможности предотвратить распад-развал у него не было. Под обломками рухнувшего союзного здания пришлось и ему пострадать. Он стал классическим узником совести. Странно звучит, но в самом деле целый год и 4 месяца Лукьянов провел за решеткой в следственном изоляторе «Матросская тишина» только за то, что целиком и полностью одобрял и поддерживал идеи, мысли и устремления членов ГКЧП. Сам он в тот комитет не входил, не был, не состоял, не участвовал, потому что был всего лишь спикером, председателем коллективного органа, Верховного Совета, и никаких государственных административных решений принимать в одиночку не мог. Получается, как ни крути, что сидел он за убеждения. А вернее сказать, за иллюзии. Анатолий Лукьянов верил тогда и говорит, что верит сейчас, будто союз можно было сохранить. Он так и не понял, что могучая с виду конструкция была изнутри гнилой, что она не могла не рухнуть при первой же попытке провести капитальный ремонт. И как только процесс пошел, то там уж вправо-влево наклон все равно не спасти. Никаким референдумом, никакой неуклюжей попыткой переворота нельзя было удержать неудержимое. После отсидки Лукьянов вернулся в парламент. Нашел себя при новой власти и в новой стране. Стал прекрасным руководителем комитета по законодательству. В этом и было его истинное призвание. А теперь на заслуженном отдыхе может свободно обличать ужасы капитализма и вздыхать по социалистической старине.
Вот спасибо Николаю Троицкому. Он со своими портретами, там, с которыми можно согласаться или не согласаться, но он дает затравку для начала разговора. Я хочу просто два слова по поводу Лукьянова сказать. Ну, во-первых, есть еще одна страница в его биографии, которую, я думаю, что многим известна, он еще поэт. И писал
Осенев.
Вот. Но по поводу политической биографии Лукьянова, это вообще очень интересное, на мой взгляд, очень интересное явление, поскольку Лукьянов был одним из самых близких, это было такое впечатление, Горбачёва людей.
Самых доверенных.
Один из самых доверенных.
Безусловно.
Лукьянов был, безусловно, я даже знаю от людей, которые были с ним знакомы и, так сказать, слышали его не только в официальной публичной обстановке, но и в более таких частных и приватных беседах, Лукьянов был человеком реформы. Лукьянов был реформатором. И в этом смысле, поэтому он был близок к Горбачёву, и он был явным сторонником перестройки.
Ну, иначе бы его Горбачёв и не выдвигал бы на высшие посты.
И потом, когда я видел после всех вот этих событий Лукьянова в рядах коммунистов, я понимаю, вот что делает судьба с человеком. Просто после тех событий, после отсидки матросской тишины, ему больше деваться некуда было. Он был вынужден стать зюгановцем. Хотя я думаю, что в глубине души, ну, может, сейчас он уже себя уговорил в этом, но тогда, я думаю, что он все-таки был человеком, ну, во-первых, он интеллектуал все-таки, да, и юрист.
Хороший юрист.
Да, очень хороший юрист.
Очень хороший юрист.
Как его дочь, кстати.
Да,
Елена. Вот. И с одной стороны, и с другой стороны, я еще раз повторю, он был все-таки человеком реформы, человеком за реформой, а не консерватором в таком самом грубом смысле этого слова.
Я со своей стороны добавлю несколько слов. Я с Анатолием Ивановичем работал в нескольких составах Государственной Думы. И здесь две удивительные вещи. Первая вещь, это мы уже с тобой в наших программах это обсуждали, что Ельцин не был мстительным, что очень часто свойственно политикам. И мы уже говорили в наших передачах, что не только Лукьянов вернулся в политику и занял высокие посты, в частности, руководителя Думского комитета по законодательству. Это один из пяти самых главных комитетов Госдумы был и остается. Но и Рудской вернулся в политику. Он был избран губернатором Курской области. И еще целый ряд людей,
которые... Они практически все вернулись.
Да. Да, на те или иные посты. Вареников Валентин Иванович.
Ну, кроме там тех, кто...
Комитет по ветеранам, Вареников возглавлял и так далее. И я должен сказать, что я с Николаем Троицким в этот раз полностью согласен, что Анатолий Иванович, как глава комитета по законодательству, очень хорошо работал в том смысле, что в значительной степени корпус современного российского законодательства, я как бы и тебе немножко тоже в продолжение того, о чем ты говорил, современный корпус российского законодательства ведь во многом процентов на 70 был сформирован первой и второй государственными думами в 90-е годы. И в этом определенная и очень серьезная заслуга Анатолия Ивановича. Так что здесь он как будто эту реформаторскую линию, пусть в рядах оппозиции, пусть в рядах КПРФ,
но, вот но он что было в августе 91-го года, откровенно говоря, я не знаю. Не был членом
ГКЧП. Мне кажется, он просто выжидал, чья возьмет в тот период.
Я думаю, что Горбачев просто решил, что Лукьянов его предал.
Скорее всего. Но сам Анатолий Иванович, как я помню,
Хотя
он отмалчивался, его все искали, он был недоступен, он выжидал, он присматривался к как пойдут события. То есть такого активного участия в путче он не принимал.
Ну, давай я все-таки отвечу Кощееву, который пишет: Лукьянов поэт со знаком вопроса. Пушкин знаю, Маяковский знаю, Киплинг знаю, Лукьянов не знаю. А Брежнев писатель? Нет, Брежнев не писатель.
Брежнев, во-первых, не сам писал.
Брежнев не сам писал. А Лукьянов, между прочим, я не хочу сказать, что он Пушкин, и даже не Маяковский, и даже не Киплинг. Но то, что он поэт, я в этом не сомневаюсь, я помню его стихи.
Потом какие критерии.
Это, да, какие критерии, кому что нравится, в конце концов. Вот. На место Пушкина в русской поэзии он и не претендует. Но, кстати говоря, вполне такой крепкий, хороший, нормальный поэт, который, во всяком случае, в отличие от писателя Брежнева, пишет свои тексты сам, а не там бригады журналистов и кого там, кто-то писал.
Хороших журналистов. Кстати.
Хороших журналистов, да. Ну, которые писали под псевдонимом Леонид Ильич Брежнев. Так, ну что, закончили с Лукьяновым?
Да, но я только хочу несколько слов сказать по референдуму. Ну, давай, наверное, мы сначала послушаем, так как у нас Геннадий Андреевич Зюганов обсуждает, в том числе, и референдум, по-моему, в своем файле 91-го года, мы потом его прокомментируем, да?
Послушаем Геннадия Зюганова, лидера, собственно говоря, коммунистов, и его отношение к сегодняшней проблеме.
Если речь идет о власти народа, то прежде всего народ должен определять свою судьбу. Это всегда определяется или на выборах, или на всенародных выборах, которые называются референдум. Там голосуют за конкретную идею или конкретного человека. На мой взгляд, это наиболее честно, открыто и демократично. Но это и весьма ответственно, потому что если проголосовали, это становится законом и должно быть реализовано прежде всего исполнительной властью, которая отвечает за это. Поэтому ставить вопрос, плохо или хорошо референдум, на мой взгляд, это неверно. В любом случае, волеизъявление граждан, участие граждан в политической жизни, активное голосование их на референдуме или выборах, это благо. Нынешняя российская власть не способна это делать. Не случайно, начиная от Ельцина, никто из нынешних правителей не участвовал в публичных дебатах, а уклонился от этого. Выборы не могут называться демократическими, если нет соперничества команд и лидеров, если нет реальных программ и публичного обсуждения этих вопросов на государственном телевидении и радио. Я изучал, вообще-то говоря, как проводятся референдумы в той же Швейцарии. Они максимально используют. Они, вообще говоря, для того, чтобы меньше споров было и скандала, вот решили перекрасить такой-то цвет троллейбус и проводят местный референдум. После того, как проголосовали, какое решение приняли, реализуют его, и никто с этим не спорит, двинутся дальше. Это, кстати, очень уважительно и действительно демократично. Или вот то, что местные выборы состоялись. Ну, с какой стати голосовать за Единую Россию? Вот приходят и докладывают Путину, выступили хорошо, мы победили, у нас все растет и пухнет, и пахнет. Скажите, за что голосовать за Единую Россию? Цены растут, коммуналка прет. В прошлом году Кущевка была, в Манеже была жуткая драка. У нас в два раза увеличилось число терактов. Вот и сидят в Дагестане, мухлюют, приписывают. Или сидит в Тамбове, там местный губернатор, который просто отвязался и творит те же безобразия, что Абрамович в тундре.
Давно ли был Абрамович в тундре?
Да, Геннадий Андреевич, да, сейчас у Абрамовича другие заботы. Там Челси вышел на Манчестер Юнайтед.
Да, плюс сейчас в новой яхте, которая сейчас крупнейшая в мире, сошла со стапелей, самая дорогая, полмиллиарда долларов. Там ему не понравилось, как дребезжат окна, и там сейчас большие переделки идут.
Ну, ладно. Мы сейчас не до тундры. Да, сейчас не про него речь.
Да.
Вот Геннадий Андреевич большой сторонник референдума. Я думаю, что в том числе и потому, что он, вот мы вначале говорили, что апелляция к референдуму 91-го года продолжается уже в течение 20 лет. И надо сказать, что Зюганов один из тех, кто активно вспоминает референдум 20-летней давности.
Коммунисты говорят о том,
нет, что, как аргумент,
что
в пользу сохранения
Советский Союз существует, да, потому что воля народа нарушена. И,
ну, это у меня большие сомнения есть на этот счет.
Давай сейчас мы попросим этом. Нам позвонить тех, кто не согласен с Зюгановым и кто считает,
да, что... Да, набирайте пока наш номер.
Вопрос такой. Просим позвонить в первой части программы только тех, кто не согласен, что крупнейшие вопросы страны,
надо решать
жизненные вопросы страны, можно выносить выходить на референдум. Вот те, кто против вынесения жизненно важных вопросов, пожалуйста, звоните.
Да, тем более, вот в подтверждение того, что есть такие люди, я приведу одно письмо, которое пришло еще накануне эфира, программист из Питера, С. Рогов. Вот он пишет, в частности, там, что это две противоречащие вещи в референдум. Народ про демократию, с одной стороны, источник власти, это прямая демократия, да, референдум. Да. Но... пишет вот этот программист, референдум – это голосование некомпетентных и безответственных людей.
То есть нельзя
доверять. Что правда.
То есть нельзя доверять.
Да, что правда. Это и популизм, это и неправильные вопросы, это и давление со стороны тех, кто сочинил этот вопрос, да, и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, набирайте уже наш номер, напомню его, 363-36-59.
Кто опасается?
363-36-59. Да. Тех, кто опасается референдума и кто не безоговорочно выступает за активное использование референдума в нашей политической жизни.
А пока вы набираете телефон, я скажу о том, что на самом деле юридическая сторона референдума, который был 20 лет назад, 17 марта 1991 года, далеко не очевидна. Дело в том, что по союзному закону, подчеркиваю, по союзному закону о референдумах, на референдуме могли выноситься либо вопросы об изменении законов союзных, либо о принятии новых союзных законов, либо третий вариант – о вопросах, имеющих большое значение для Союза.
Для Союза.
Так вот, референдум подходил только под третий вариант, а по третьему варианту референдумы имели рекомендательный характер по союзному законодательству.
С одной стороны. А с
и во-вторых,
стороны,
и во-вторых, да, что еще, ну, очень важно...
Я думаю, что скажешь то же самое.
Да. Да, во-вторых, что очень важно, Советский Союз был создан республиками, и вопрос сохранения либо распада Советского Союза должен был решаться не на референдуме, юридически, я подчеркиваю, а республиками. И самый важный здесь момент в том, что из 15 союзных республик, 6 не приняли участие. Это, ну, понятно, 3 прибалтийские, которые к тому времени уже де-факто были независимые. Но плюс к этому Грузия, Молдова и Армения. Поэтому 6 республик не приняли участие.
То есть это уже развал Союза.
Тем самым уже был зафиксирован
развал Союза.
Поэтому с юридической точки зрения здесь не бесспорно, скажем так, точка зрения Зюганова и коммунистов о том, что референдум 17 марта имел решающее значение. Кроме того, напомню, что в тот же день 70% россиян проголосовали за введение поста президента, а в декабре того же года Украина провела референдум о суверенитете, то есть о выходе.
Фактически 7-я республика.
Совершенно верно, да.
Это, да. И, ну да, и плюс ко всему, вот как сомнение в эффективности референдума. Да, вот это, кстати, очень хорошее. Вот этот референдум, о котором мы вспоминаем сейчас. С одной стороны, хорошо, проголосовал там 70% общего числа.
Там, где шло голосование.
Да, там, где шло голосование, за сохранение было, Союза. Да. И что? Вот как, второй вопрос за введение поста президента Российской Федерации.
Да, там четко.
Там все четко.
Проголосовали,
ввели. Через 3 месяца были уже выборы,
да, значит, в июне 92-го
года. Президента, президента России, да, Российской, тогда РСФСР.
Еще, да, да, да.
Здесь все понятно. Да. Они, ну, проголосовали за сохранение. Кто проголосовал? 6 республик не проголосовали.
И потом там формулировка СССР и федеративная, и суверенная, и обновленная, и социалистическая.
И права человека,
да,
и
да,
все,
да, да, да,
и все что угодно.
Трактовать, главное, можно было как угодно.
Как угодно можно было трактовать. И самое главное, это, ну, проголосовали и все. Да?
Кстати,
не был же издан закон о сохранении Союза.
Да, кстати,
да?
Потом это было учтено в последующих законах. И теперь есть требование, что формулировка должна носить однозначный характер, чтобы невозможно было трактовать ее по-всякому.
Так, я включаю телефон, да, и надеюсь, что вы не ошибаетесь, и вы звоните именно для того, чтобы сказать, почему у нас не надо
опасно проводить
референдумы. Ну, давайте вот этот телефон. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Ну, понятно. Этот человек уже, я думаю, решил
уже, себя. Да, уже с референдумом у него все в порядке.
У него уже в голове прошел референдум. Давай возьмем нормальный звонок какой-нибудь.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Борис из Москвы говорит.
Да, Борис, почему вы считаете, что опасно выносить вопросы на референдум?
Ну, очевидно, что вопрос цвета троллейбусов можно решать на референдуме совершенно спокойно.
Так.
Но есть масса вопросов, которые принимают на основе информации, которая просто не может быть известна всем.
Угу. Например?
Например. Например, вступление России в договор.
Международный.
Например. Вот. А что касается референдума...
В некий международный договор, да, Борис?
Вы имеете? Ну, например, ограничение...
Ну, в любой международный договор, да, там, я понимаю. Там СНВ, да, тот же, хотя бы,
да? Да, например.
Да.
Как такие вещи можно решать на референдуме? Угу. Нельзя. А вот что касается сохранения Советского Союза, вопрос правильно решался на референдуме и был правильно решен. Те, кто не участвовал, мог выйти. Просто у власти стояли не те люди, которые волю народа могли притворить.
Нет, ну подождите-ка, вот шесть республик...
Они притворяли волю каких-то других людей.
Нет, Борис, а как вот вы считаете, что нужно было делать с теми шестью республиками, которые не принимали участие?
Это уже развал Союза.
Это, допустим, это было бы уменьшение Союза на какие-то республики. Не mm-hmm. вопрос. Советский Союз существовал до вступления Прибалтики в нее и спокойно существовал бы после выхода.
То есть вы считаете, что в данном случае все-таки воля народа была нарушена?
Конечно, потому что президент Советского Союза, вместо того, чтобы железной рукой провести волю народа в жизнь, он хотел красиво тусоваться в Париже. Собственно, он сейчас на своей 80-летии в Лондонах.
Спасибо, Борис, ваша точка зрения ясна. Спасибо большое.
Спасибо.
Давай еще успеем.
Успеем еще один,
да,
еще вопрос.
Так. Мы, я напоминаю, что мы просим звонить тех, кто считает опасным выносить серьезные вопросы на референдумы.
Ну, давай вот здесь вот. Угу. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да. Добрый вечер.
Меня зовут Сергей.
Москва, по-моему, да?
Москва, да.
Да, Сергей.
Я хотел спросить, уточнить у вас насчет референдума. Угу. Вам не кажется, что вот в свое время Макиавелли, он писал о манипуляции, да, в государе у себя? Угу. Вот. И то, что референдум, он может быть опасен, потому что он может быть определенной игрушкой, то есть в руках определенного круга.
Ну, наверное, Сергей. Ну, а вот, понимаете, с другой стороны, ну, вот канадцы же не боятся.
Спасибо,
в Квебеке, по-моему, дважды был референдум, где обсуждался вопрос выхода Квебека. Оба раза он не набрал большинства, но канадцы пошли на это, не побоялись. А вот сейчас прошел референдум в Судане, и в результате юг Судана отделился от Северного Судана, и теперь появится два
Судана. Но, с другой стороны, Сергей прав, я думаю, в том, что, безусловно, референдум – это возможность манипулировать. Это один из аргументов, в частности, против. У меня большие сомнения
насчет референдума. Дело в том, что отказ народу в праве проводить референдум – это тоже манипуляция.
Тоже манипуляция.
И выборы – манипуляция.
Мы с тобой вспоминали.
И телевизор – манипуляция. И даже футбольный матч – манипуляция.
Мы с тобой вспоминали до эфира, что еще товарищ Бонапарт, Наполеон, проводил
референдум. Наполеон очень любил, да.
Да, и по 99% собирал в пользу усиления личной власти.
Вот не так давно
товарищ Лукашенко
провел референдум,
два референдума,
снял ограничения на количество избраний президента.
Да, в 90-е разогнал Верховный Совет.
Да, совершенно верно.
И, безусловно, кстати, опять же, тот же референдум 91-го года, который вот предыдущий наш товарищ защищал, вы посмотрите на эту манипуляцию через вопрос. Потому что как вы вопрос сформулируете, такой будет вам и ответ. И чем больше, более он запутанный, тем...
Поэтому, мне кажется, не стоит сводить референдум к манипуляции. Любое общественное явление содержит в себе элемент манипуляции.
Ну вот,
но не это главное.
Не это главное. Мы, безусловно, продолжим этот разговор буквально через несколько минут, а сейчас небольшой перерыв.
Или время надежды.
Референдум – это заседание присяжных в масштабе страны. Решение не умом, а сердцем. Пишет
Красиво.
Нам Сергей из
Красиво.
Барнаула. Красиво. Как вы сами понимаете, пишет он нам в связи с той темой, которую мы сегодня обсуждаем в рамках нашей программы, программа «Осторожная история», тема народных референдумов. Ну, напомню, что про наших ведущих программы это Владимир Рыжков.
И Виталий Демарский.
Это тоже наш ведущий.
Ну, я вот хотел бы, прежде чем...
Сейчас, извини, я напомню, да, все-таки да. Плюс 7985-970-45-45 это для ваших смс-ок. 363-36-59 будете звонить нам. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» веб-трансляция.
Еще есть
и там же сети «Визор». Тоже там найдите такой...
С помощью вашего iPad'а или чего-то
айфона,
еще. И Android'а.
И Android.
Еще слово Android нравится.
Ну, да.
Да. Так вот, я хотел, до того, как мы сейчас послушаем «Голос народа» Суперджоп, я хотел бы сказать, что вот это ошибочное мнение, мы уже начали говорить до перерыва, что на референдумах рассматриваются только мелкие вопросы, типа там поставить остановку троллейбусную или не поставить, или типа там перекрасить забор или не перекрасить забор. В истории огромное количество судьбоносных референдумов проводилось. Ну вот сходу первое, что приходит в голову, например, большинство стран Северной Европы и Восточной, Центральной Европы, Европы и Прибалтики голосовала на референдумах о вхождении в Европейский Союз. Вот недавно был референдум в Швейцарии, в той же, которая сегодня уже упоминалась.
В Швейцарии иначе не может быть.
Нет, но шенгенская. Они раньше
В Швейцарии
все
через референдум.
Дальше. Норвегия дважды голосовала о вхождении в Европейский Союз, и оба раза народ прокатывал. Европейская конституция была, значит, прокачана на референдумах во Франции и в Голландии. То есть огромный СААР в свое время. СААР был спорной территорией в 50-е годы между Францией и ФРГ. И плебисцит в СААРе,
ну,
и так далее. То есть я хочу сказать, что правы и те, и другие. То есть действительно в Швейцарии очень часто мелкие вопросы голосуются местного значения.
Не только мелкие.
Но одновременно с этим в огромном количестве стран ключевые судьбоносные вопросы точно так же выносятся на референдумы, и на них принимаются судьбоносные для народов решения.
С 1848 года в Швейцарии прошло 521 референдум.
Немного, я думал, больше.
Да.
Но это, видимо, имеется в виду общенациональные или все?
Федеральные.
Да. А, федеральные. Нет,
в 216 только... случаях предметом голосования была ревизия Конституции.
Вот.
И это в 148 случаях принятие законопроекта или одобрение какого-либо договора.
Mm.
По вопросам ревизии Конституции изменения принимались в 156 случаях, а в 60 отклонились.
Очень много.
На законодательную и так далее. К народной инициативе Швейцарии прибегали более 200 раз. Там потрясающе, здесь, согласно Конституции Швейцарии, потрясающая формулировка, что народная инициатива должна быть отклонена в случае, если, ну, я сейчас не точно цитирую, но вот это точно сейчас говорю, в случае, если не соблюдено единство материи и формы.
Красиво. Ну, вообще, на самом деле, референдумы проводятся по всему миру. В Америке, по-моему, самый штат, который любит референдумы, это Калифорния. Они славятся тем, что они все на свете,
Потому что это федеративное государство, и в общенациональном, федеральном, на общефедеральном уровне проводить референдум довольно сложно, с учетом разных
законов в штатах.
Общефедеральный?
Я имею в виду в отдельных штатах.
В отдельных штатах. Не в штатах. Кстати, это тоже аргумент по поводу федерации. Если у нас федерация, то у нас на федеральном уровне трудно проводить референдум.
Но Швейцария федерация, там прошло, как ты только что говорил, 520 с лишним референдумов.
Ну, да,
так что это не препятствие.
Конституция и закон.
Это не препятствие, и это никак не мешает.
Вот. А по поводу вот той же Франции, да, по поводу голосования Конституции, с другой стороны, этот случай подтверждает, что, может быть, у народа не всегда, уже извините, сейчас буду так мягко, дипломатично, не всегда достаточно компетентности для решения такого рода вопросов. Потому что после того, как на референдуме Конституция не была одобрена, власть очень легко провела эту Конституцию через парламент.
Ну, назвав Лиссабонским договором и сохранив более 90% содержания, отвергнутой Конституции.
Вот
да, это правда. Ну, давай послушаем голос народа. Я напоминаю, что еще один наш постоянный партнер – это компания «Суперджоп». И каждую неделю по нашему заказу она делает, напоминаю, всероссийский опрос граждан, выборка 2000 человек. И был задан ровно этот вопрос про пользу и вред от народных референдумов.
Народные референдумы, они приносят скорее благо или скорее вред? Большинство участников опроса, проведенного порталом SuperJob, считают, что пользы очевидно больше, так отвечает 70% опрошенных. Не мешало бы хоть изредка прислушиваться к мнению народа, пишет в своем комментарии на сайте логист из Ростова-на-Дону. Мнение народа наиболее точно отражает существующие реальности в разных сферах жизни, соглашается с ним специалист службы экономической безопасности, живущий в Чебоксарах. Подобные комментарии оставляют многие опрошены, но также значительное число из них делает важную оговорку. Если они проходят без фальсификации, они, то есть референдумы, пишет спортивный менеджер из Санкт-Петербурга. Не главное, как проголосуют, главное, как посчитают. Пример – последние выборы и будущие тоже. Не верят в честность подсчетов в нынешней России замдиректора из Саратова. Среди опрошенных 30% считают, что сама идея референдума приносит скорее вред. Некоторые считают это лишней тратой денег, некоторые, используя распространенную фразу про то, что люди не готовы. Но и здесь велик процент тех, кто выбирает вариант ответа «вред», на самом деле попросту сомневаясь, что результаты будут подведены честно. Добавлю, что всего в вопросе приняли участие 1600 человек.
1600, я ошибся немного, я сказал 2000. А, кстати, на сайте «Эхо Москвы» тоже шло голосование, и там еще более разгромный результат. 86% пользователей сайта «Эхо Москвы» выступают в пользу референдумов, и только 14% противники референдумов.
Ну, я тебе хочу сказать, что при всем, при всех моих резервах в отношении референдумов, это я, в частности, ни в коей мере не оправдываю наши власти, нынешние власти, которые в 2004 году приняли закон о референдуме, который, хотя и называется закон о референдуме, который фактически можно назвать закон о запрете референдума.
Совершенно верно.
Потому что то количество, если даже, это невозможно даже прочитать, потому что у меня вот на полутора страницах...
Все нельзя.
Да, на полутора страницах условия, при которых нельзя проводить референдумы. То есть я не вижу никаких условий, при которых их можно проводить.
Во-первых, там есть запрет год до выборов, год после выборов, гигантский перечень тем, которые нельзя выносить на референдумы, чрезвычайно тяжелая, затратная процедура формирования инициативных групп в регионах.
То есть там о налогах, о здоровье, безопасности, об избрании, досрочном...
Ничего нельзя.
В общем, ничего нельзя.
Ничего нельзя.
Ничего нельзя.
То есть фактически в России...
Об амнистии,
да, в России есть третья статья Конституции, где сказано, что непосредственным высшим выражением власти народа являются выборы и референдумы.
Я думаю, можно только...
В этой части мы можем сказать, что Конституция Российской Федерации в части статьи 3 отменена по референдуму полностью, а по выборам процентов на 90.
Я только хотел сказать, что единственный, наверное, вопрос, который можно выносить на референдум, это о сроках полномочий Путина.
Да.
Что ты на меня так смотришь?
А он уже решен, они уже продлили срок полномочий Думы на 5 лет, до 5 лет, и срок полномочий президента
до
6 лет.
Да.
Без всякого референдума.
Без всякого референдума.
Кстати, я думаю, что если бы вынесли этот вопрос на референдум, народ бы однозначно сказал нет.
Я нашел, что об избрании, досрочном прекращении, приостановлении или продлении срока полномочий органов, либо должностных лиц.
Тоже нельзя.
Нельзя.
Слава Богу. Значит, и это нельзя. Ничего нельзя.
А, нет, можно. Только должностных лиц, избираемых или назначаемых на должность в соответствии с международным договором Российской Федерации.
Это намек на мучительно строимое нами союзное государство с Белоруссией. Одним словом, давай просто зафиксируем ту тему, что, к огромному сожалению, референдумы на общероссийском уровне остались в 90-х годах. Референдум 12 декабря 93 года, на который была принята действующая Конституция, был последним референдумом общенациональным в Российской Федерации. Ни одна из многочисленных попыток, которые были за последние годы сделать референдум, у нас не получилось. То есть отклоняли на уровне сбора подписей или в избирательных комиссиях. При этом я хочу сказать, что референдумы уцелели, но они уцелели у нас на региональном и на местном уровне. Вот, например, 13 марта состоялись выборы несколько дней назад, и было два референдума в Российской Федерации. Значит, один в одном маленьком муниципалитете провалился. Там стоял вопрос о введении самообложения населения на какой-то местный проект. А во втором случае речь шла о мелком изменении границ между муниципальными субъектами. Вот где у нас...
Кстати говоря, укрупнение регионов, которые субъектов федерации, это обязательно через референдум.
Это по закону, да.
Но это референдумы местные, не федеральные.
Нет, это региональные, это не местные, это региональные референдумы. Да, то есть у нас возникло 6 новых субъектов федерации. Пермский, Камчатский, Забайкальские края, укрупнился Красноярский край, и там были референдумы, и еще осталось это статус муниципальных поселений, самообложение, иногда изредка еще проскакивают экологические, и все. На общенациональном уровне, вот у нас уже с 93 года референдума не было, и поэтому мы можем со всем основанием утверждать, что в России закон о референдумах и конституция в части права народа на референдуме отменены.
Я бы сказал, еще вот нужно, по-моему, с тобой не назвали, одно непременное условие проведения референдума. Это полная информация за и против.
Безусловно, чтобы люди могли осознанно
принимать решение. Чтобы люди могли, потому что иначе...
Аргументы за, иначе аргументы это, против.
Это действительно, как вот я уже прочитал, да, как-то голосование некомпетентных и безответственных людей. Чтобы люди, во-первых, чувствовали свою ответственность за судьбы страны и понимали, что они не просто так приходят, да, на избирательный участок. И самое главное, компетентны. А компетентность определяется, безусловно, информацией. Полной информацией.
Ну что, давай послушаем мнение лидера ЛДПР Владимира Жириновского на тему референдумов, а потом его обсудим.
считаю, что это было грубейшей ошибкой выносить на референдум судьбу государства. Такого не было никогда. Это нельзя делать. Это нужно было выносить на референдум перейти к территориальному делению внутри СССР. Например, только губернии. Там условно 60 губерний по 5 миллионов человек. Вот 300 миллионов мы живем. Можно было вынести на референдум смену флага, допустим, черно-желто-белый. И то это не нужно делать. Это можно было бы принять на заседании Верховного Совета СССР. Никто выходить не имел права из состава СССР. Нужно было принять немедленно, еще в 85-м году, 86-м году, поправку в Конституцию СССР и исключить статью о праве выхода Союзной Республики из состава СССР. Они вместо этого принимают закон о порядке выхода из состава СССР в 90-м году. А мать 91-го года проводит референдум. Хотите ли вы оставаться в СССР как федерации обновленных суверенных республик? Они что, не понимают, что они заложили мину? По-русски суверенная, значит независимая. Кому нужна федерация независимых государств? Что это такое? Поэтому это было преступление. Все решается в рамках парламента, вообще поднимать не надо. Дайте больше прав территориям, предприятиям, гражданам. Ведь начали давать кооперативы создавать. Вот давайте дальше. Давайте приватизация. 1% в год, не больше. Вот сейчас бы за 20 лет мы бы имели 20% частного сектора. Но честного. Не было бы олигархов, не было бы криминала. Вот таким путем нужно было идти. Никаких референдумов по судьбоносным решениям не проводится. В Швейцарии референдум проводят жители небольшого региона. Надо ли строить бассейн здесь? Вот нам выгодно, давайте построим бассейн. Бассейн. Давайте остановку сделаем какого-то транспорта здесь. Но решать судьбу Швейцарии, Германии, Франции никто бы никогда на референдум не вынес. Это, так сказать, головотяпство тех товарищей, которые руководили нашей страной. И все это делается в рамках ЦК КПСС, на закрытых совещаниях.
Владимир Вольфович, а вот если не брать конкретно вот этот референдум, а вообще вот референдум это благо или их стоит вообще исключить?
Нет, конечно, референдум это благо. Мы можем узнать отношение людей к определенному человеку, к определенной позиции, к определенной ситуации. Это очень выгодно. Надо совмещать референдум, допустим, с какими-то очередными выборами. Вот укрупнение территории. Но сколько мы будем тянуть, что Москва и область – это отдельные субъекты? Вот это можно выносить на референдум. И то не всегда это желательно. Часть людей испугаются, а где они будут жить, в Москве это будет, или это будет Рязанская уже область. Давайте про будущее говорить. Давайте, будем ли принимать японцев, если там будет совершенно катастрофическая обстановка, и страна погибает. Мы можем принять 30 миллионов японцев не на Дальний Восток, а в центр Сибири, где есть пустые пространства. Население говорит, да, давайте, у нас много земли. Все говорят, нет, мы не хотим, все, мы не будем этого делать. То есть на будущее референдум. Давайте в будущем вот так сделаем, или не будем этого делать. А про прошлое это слишком опасно. Эти референдумы про прошлое не ставит никто никогда. Ставит только вопрос, как вы хотите, президентский режим или парламентская республика. Вот ставьте, давайте ставим. Если парламентская республика, меняем конституцию. Как сама конституция проходила, как референдум. Но ведь не все понимают, что такое президентский режим, парламентский. Сейчас же все понимают, что все решает один человек. Может быть, мы уже от этого устали, к примеру. И граждане скажут, что давайте все-таки перейдем к режиму парламентской республики, как наивысшая форма демократии. Давайте перейдем к укрупнению территории. Давайте перейдем к территориальному делению. Вот это вопросы для референдума. На будущее, но не про прошлое.
Вот так.
Ну, мне кажется, у него самого есть некоторые противоречия.
Безусловно.
Потому что то, что он предлагает, территориальное деление, форма парламентская, президентская, это крупнейшие вопросы. Это далеко не остановка и не ставить атомную станцию или не ставить. Это вопросы судьбоносные для страны.
Это страшное дело. Пишет нам Илья из Екатеринбурга. Угу. Я сейчас прочитаю его фразу, а потом скажу, почему страшно. Угу. Конституцию пора продавать в отделе сказки.
Да.
Но ты знаешь, почему
он
страшно?
Он прав, потому что если проанализировать, да, у нас
почему страшно, ты
большая хочешь, часть статей не работает.
Ты же не хочешь услышать, почему
да,
страшно.
Почему?
Потому что этому человеку, который нам это пишет, 16 лет.
Но он же понимает.
Он же понимает, но это ужасно, что у нас молодежь уже с такого возраста.
Либо второй...
Они привыкли уже к тому, что...
Что Конституция пустая бумажка и раздел сказок. Либо это раздел экстремистской литературы.
Это зарастет уже...
Потому что Конституция провозглашает страшные вещи. Право на мирный протест, право на свободные выборы, право на свободу слова, право на референдум и так далее, и так далее. Это все у нас сейчас подведено под экстремизм. То есть Илья молодец, умный парень,
да,
понимает,
да,
о чем идет речь. А мы сейчас
голосуем.
Попросим.
Значит, смотрите, господин Жириновский.
Ты хочешь поставить на голосование?
Да, господин Жириновский пишет, что не пишет, что я говорит, как пишет, это точно. Говорит, что на референдуме нельзя решать судьбу страны. не объясняет, почему. Но мы догадываемся, почему. Да. И поэтому хотим спросить вас.
Ну, вот ты же цитировал Рогова, программиста из Питера, да, что референдум – это голосование некомпетентных, безответственных людей.
Мы уже третий раз вот
цитировали. Да, не, ну хороший, вот да, он пишет,
вот
человек.
Вопрос вам для интерактивного голосования.
Лично вам причем.
Лично вам. Да. Считаете ли вы себя лично компетентным, чтобы решать судьбу страны на референдуме? Если да, вы считаете себя вполне компетентным, чтобы решать такой вопрос, то ваш телефон 660-0664. Если вы не считаете себя достаточно компетентным, чтобы решать судьбу страны на референдуме, то ваш вопрос 660-0665. Стартуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Начался ли? Оп. Нет, голосование не проводится.
Давай еще раз попробуем.
Ну, еще попробуем. Давайте пока набирайте, пожалуйста, наш телефон 363-3659. Те люди, которые считают, что нам референдум нужен. А мы сейчас попробуем еще раз.
Нет, я сформулирую. Значит, мы попросим звонить на наш телефон. Я напомню, наш телефон – это 363-3659. Тех, кто считает, что можно выносить на референдумы судьбоносные для страны вопросы.
Голосование пошло. Повторяю вопрос. Считаете ли вы себя лично компетентным, чтобы решать судьбу страны на референдуме? Если да, то ваш телефон 660-0664. Если нет, то ваш телефон 660-0665. Просто здесь, я думаю, что вы все поняли, о чем идет речь. Такой нюанс, но еще раз повторю, да, именно судьбу страны, не судьбу...
Крупнейший
там,
вопрос. Да, территориальная судьбу, там, целостность, да, не, политическое устройство.
Вступление в международные
НАТО,
договоры.
В ВТО.
Да? То есть не строительство бассейна или дороги.
Крупнейшие вопросы, да.
660-0664, если вы считаете себя лично компетентным, и 660-0665, если вы не считаете себя компетентным для решения этих вопросов. Голосование идет.
Да. Да. И мы попросили набирать нас тех, кто считает, что вполне можно выносить на референдумы судьбоносные для страны вопросы. Давай послушаем.
Давай пока голосуем, хотя бы одно мнение попробуем послушать. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Представьтесь.
Сергей из Москвы.
Да, Сергей.
Вы нам сегодня уже не звонили? Нет, потому что у нас сегодня был Сергей.
Я звонил, может быть, год назад другому вопросу.
Ну хорошо.
Другой Сергей. Да, Сергей. Вы считаете, что можно выносить судьбоносные вопросы, да?
Обязательно нужно выносить.
Аргументируйте.
Я считаю, в принципе, что возможность передать решение вопросов от чиновников, депутатов, премьер-министров и президентов народу, это... В любом случае, на благо страны.
А вы считаете, у народа достаточно? У народа. Ну, хорошо, не будем брать вас лично. Я не знаю вас, вы не знаете меня.
Но вы же только что привели пример 16-летнего мальчишки, который достаточно разумный.
Да, из Екатеринбурга.
Безусловно, да. Да,
а? Сергей, а что бы вы лично, вот если бы вот у вас была такая возможность, вынесли бы на судьбоносное решение?
Ну, прежде всего, отобрать право принятия решения у чиновников, депутатов, премьер-министров.
То есть реформа политической системы, демократизация.
Да. То есть за ними остается право только разработки решений.
Угу.
А принимает решение окончательно только народ путем референдума. Чтобы стимулировать работу парламента в правильном направлении, если подготовленный закон не принят на референдуме, то за время, пока закон разрабатывался, депутаты не получают...
Сергей, как вы считаете, у нашего народа достаточно компетенции, здравого смысла, чтобы принимать вот в таких случаях ответственное решение?
Если это идет о статистике большой, достаточно. То есть я думаю, что в большинстве своем народ более-менее разумен.
Спасибо. А что, как у нас...
Я остановил голосование.
Я же не вижу, как идет голосование.
Все нормально идет.
Да?
Как Сергей сказал, так и идет. 87,6% считают себя компетентными для решения судеб страны. Вопросов, относящихся к судьбам страны.
Ты знаешь, я читал...
И 12,4% не считают себя достаточно компетентными.
Я совершенно согласен.
Я не согласен.
Можно я один пример приведу? Да. Очень. Я прочитал в одной книжке. Был такой пример. Значит, в Англии был такой случай, когда ученые провели такой эксперимент. Продажа быков. Куча народу на трибунах. Значит, раздали карточки, и вот вывели быка, и попросили всех написать, как, по-вашему, сколько весит этот бык. Ну, и все так на глаз прикинули, там сидело 1002 народа. Все прикинули, ну, сколько он там весит, допустим, 315 килограмм. Кто-то написал 319, кто-то написал 270. Когда собрали две карточки, то оказалось, что суммарная цифра была чуть ли не до грамма равна весу этого быка. То есть как раз это закон больших статистических чисел. И вот я здесь с Сергеем совершенно согласен, что когда речь идет о здравом смысле большого количества людей, то люди чаще всего делают правильные выводы. Даже вот ты привел пример французов, когда они провалили Европейскую Конституцию, но она была далеко не так однозначна, Виталий, Европейская Конституция, с точки зрения даже интересов...
А ты знаешь,
с точки зрения интересов...
Тоже очень
и там была серьезная критика ее, кстати говоря, содержательная и так далее.
Ты знаешь, на чем во Франции проиграла Европейская Конституция?
Угу. Ну, я знаю, на непопулярности Шираков, прежде
нет,
всего.
Нет,
и польский сантехник.
Да.
И польский сантехник.
Да. Один плакат.
Да.
К вам идет польский... Это противники Европейской Конституции придумали этот антиплакат.
Но, тем не менее...
К вам идет польский водопроводчик.
Тем не менее, народ свое слово сказал, и Европейский Союз выводы сделал, и ряд ошибок Конституции учел в Лиссабонском договоре. Так что нельзя говорить, что это была только чистая ошибка народа, и заведомо говорить о том, что Конституция была безупречна.
Нет, но власть так решила, что это ошибка народа. И
все. Нет, власть в Норвегии дважды выносила вопрос о членстве в ЕС на референдум, и народ дважды власти говорил нет. Он имеет на это полное право. И Норвегия до сих пор не член Европейского Союза.
Это безусловно. Давай еще один, может быть, успеем?
Успеем, конечно.
Успеем или не успеем? Так, давай вот здесь попробуем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Человек пропал. Я только включил, а он пропал.
Убедили, видимо, мы его.
Видимо, убедили, да.
Давай еще возьмем. Давай.
Добрый вечер.
А, добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь.
Да, меня зовут Евгений, Москва. Здравствуйте, Владимир.
Да, Евгений, ну что, вы тоже считаете, что надо выносить...
Сколько здоровается только с тобой, и ты разговариваешь.
Ой, да, я прошу прощения.
Это Дымарский, его зовут Виталий. Евгений, вы тоже считаете, как и Сергей, как и большинство, что надо выносить крупнейшие вопросы на референдумы?
Вы знаете, я вот мне 27 лет, я вам хочу сказать, что я вообще человек демократический по убеждению.
Так.
Мне кажется, что то, что у нас творилось в 90-е годы в стране, и что страной управлял Борис Николаевич, к чему это сейчас привело,
так.
Мне кажется, что это не очень хорошо.
А как это связано с темой референдумов?
Ну, так Ельцин всенародно избранный президент.
Так.
Но он не на референдуме избран все.
Ну, он, можно сказать, что он проводил референдум, чтобы...
Народ... Нет, Евгений, вы все-таки ответьте на наш вопрос. Да. Вот смотрите, с 93-го года много воды утекло.
Да.
Много было попыток вынести какие-то вопросы на референдум. Там, да. Но ни одна из них не удалась. Вы считаете, нельзя народу доверять это дело? Или все-таки надо какие-то вопросы выносить на референдум?
Да, какие-то, безусловно, надо. Но вот...
А кто должен решать?
Советской власти ни одной.
Кто должен решать, власть или люди, что выносить, а что не выносить? Вот в Швейцарии все выносят.
Я думаю, что власть избранная людьми. Поэтому власть каждый избранная. Человек должен...
А вы, нынешняя власть, на ваш взгляд, избрана людьми?
Но не мной точно.
Не вами точно. А как же ей доверять тогда вопрос референдума?
Ну, это сложный вопрос.
Это вопрос философский. Ну да. Что, будем завершать, Виталий?
Да, все не так, как вы... Как
но мне кажется, что народ однозначно высказался в том смысле, что он вполне компетентен и в состоянии сам решать свою судьбу. Меня лично этот результат очень радует.
Да. До встречи через неделю.
Всего Спасибо. Доброго.